Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Відома лауреат премії ім'я Франціжка Ляхновича за твори, написані у тюрмі. У бліц-аналізі «Свободи» – як адреагував МЗС Білорусі на пропанову Сергія Лаврова. У «Молодечні» святкують малую перемогу громадянської супольності. Пляни будувати буйний свінокомплекс каля городу скасовуються. Сьогодні раніце журналіста газети «Білоруси» Ірина Олександра Олєсіна визволили з СІЗА КДБ під підписку об невиїзді. Відомий військовий експерт повідомив у «Свободі», що обвинувачення у зраді родині знято. Тепер його обвинувачують тільки у співпрацівництві з заміжними спецслужбами. З подробязностями Володимир Глот.
Олександр Олєсін був визволений з СІЗА КДБ сьогодні раніцею коли 10-ї години. Найперше він потелефонував головному редактору газети «Білоруси і ринок» В'ячеславу Ходосовському. Після цього дзвонка на сайті газети і з'явилося повідомлення про визволення. Мобільний телефон Олександра Олєсіна довгий час не відказував. Ягоний син Єгор повідомив «Свободі» наступне.
Дзвонив з якогось чужого номера, сказав, що справа перекваліфіковано по другой статье. В связи с этим выпускают под подписку о невыезде. Сказал, не волнуйтесь, вечером буду дома и все.
Позднее «Свобода» все же смогла знайти спадара Олєсіна. И он сказал, что покуль не может привести в себе, догэтуль находится в стрессовом стане, что вельми моцно переживал за родных и близких. У першую чергу теперь збирается в поликлинику, бо мая проблемы с тиском. Я лічу гэта падставай з боку тых, з кім я супрацоўнічаў. Явна ці неявна мяне падставілі. Я нічога незаконнага не рабіў. Браў інфармацыю з адкрытых крыніцаў, заявіў эксперт. Олександр Олєсін не абверг і не пацвердзіў, што яго затрымалі пасля сустрэчы з заходнім дыпламатам, паколькі з яго ўзялі падпіску аб неразгалошванні матэрыялаў следства. Гэта блізка да істіны, сказаў ён. Адваката Олєсін має пакуль толькі дзяржаўнага, але думає про тое, каб знайсці незалежна абаронцу. Спадар Олєсін збирається адпачыць до панядзелка, а потым выйсці на працу у сваю газету «Белорусы і рынок». Пакаранне, якое пагражае Олєсіну, прадугледжана артыкулам 356 Крымінальнага кодэксу супрацоўніцтва са спецыяльнай службай, органам бяспекі ці разведвальным органам замежнай дзяржавы, арыш на тэрмін да 6 месяцаў ці пазбаўлення волі на тэрмін да 2 гадоў. Олександр Олєсін быў затрыманы 26 ці 27 лістапада. Інфармацыя пра яго затрымання з'явілася ў беларускіх незалежных медыях увечары 4 снежня. 8 снежня стала вядома, што камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі выставіў журналісту абвінавачанне па двух артыкулах: здрада дзяржаве і выдача дзяржаўнай таямніцы замежнай дзяржаве, замежнай арганізацыі ці прадстаўніку альбо шпіянаж. Паводле гэтых артыкулаў прадугледжаны тэрмін зняволення ад 7 да 15 гадоў. Олєсін часто давав коментарі по військових питаннях для Радіо Свобода і інших незалежних медіа. Апошнє інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Олєсін дав 26 листопада, де оцінював боєздольність білоруської армії. Ён виказав меркування, що у складі Збройних сил Республіки Білорусь хутко повелічується відставання там, де зброя дорогая і високотехнологічна. Найперш це авіація. Так само поступово знижається і льотне майстерство білоруських пілотів.
У ефірі винікове «Година дня на свободі». Свінокомплекс на 100 тисяч голов, який мелася побудувати компанія «Вілля Сміт» для вёскі Мойсічі, що за 3 кілометри від Молодічна, побудований не буде. Такому рішенню виконкама попереднічала широка громадська кампанія протесту. Подробязності у Олександри Денько.
Свінакомплекс каля вёскі Мойсічы будавацца не будзе. Такую інфармацыю паведаміў Радыё Свабода першы намеснік старшыні Маладычынскага райвыканкама Геннадзь Башко.
Ну не будзе. Ну оно ж і не прынімалася. Если вы былі внимательны, я отвечал, помніце, на сцэне. Ну площадка, сказаю, если вы былі внимательны, я к этому вёл вас, як вы там кідаліся, крычалі што-то.
Пляны пабудовы выклікалі шырокую рэакцыю ў грамадстве. 1 снежня ў Маладычынскім райвыканкаме адбыліся грамадскія слуханні. Людей непакоілі экалагічная сітуацыя, смурод, магчымасць аварый і галоўнае, чаму абралі для будаўніцтва такое блізкае ад маладычна месца. Да таго ж, у кіламетровую зону ад пабудовы патраплялі жылыя вёскі, дзе дзясяткі сямей з малымі дзецьмі распачалі будаўніцтва дамоў. Грамадская арганізацыя «Экадом» запрасіла дакументы на незалежную экалагічную экспертызу. Іх выканкам мусіў прадставіць да 15 снежня. Але сёння стала вядома, што ад плянаў па пабудове каля Мойсічаў адмовіліся. Аднак яшчэ разглядаецца магчымасць будаўніцтва другога свінакомплекса ў Маладэжанскім раёне на пляцоўцы каля вёскі Соулава. Гэтае будаўніцтва таксама людзям не даспадобы. Адным з ініцыятараў хвалі грамадскага пратэсту – стаў жыхар Валужынскага раёна Уладзіслаў Юркоў. Ён жыве ў 2 кіламетрах ад меркаванай пабудовы комплексу ў раёне вёскі Соулава.
Ну, я думаю, что проблема много волнует молодежь, потому что там всем жить людям, и начальству, и не только начальству, прислушались к мнениям людей. Я надеюсь, что они также прислушаются к мнению людей, которые живут возле Соулава. Я лично и мои друзья, односельчане, собирали подписи. Тоже 90% всех, кому мы заходили, все подписывались против строительства свинофермы. Там, конечно, живет немножко меньше людей, чем в городе Молодечно, но это тоже люди, они ничем не отличаются от других людей. У них тоже есть там дети, здоровье, желания, мечты и желание жить подальше от таких огромных комплексов.
Уладзіслаў Юркоў паведаміў, што пад петыцыяй на сайце Change.org супраць будаўніцтва абодвух свінакомплексаў падпісалася каля 5000 чалавек. Яшчэ некалькі сотняў зваротаў размешчаныя праз рэсурс «Зварот.бай». А сярод аднавяскоўцаў і жыхароў суседніх вёсак яму ўдалося сабраць больш за 100 подпісаў.
І неўзабаве пасля абвесткі мы паведамім імёны лаўрэатаў сёлетняй прэміі імя Францішка Аляхновіча.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Чачотка з Менску. Захапіўшы 20 год таму ўладу, Лукашэнка развітацца з ёй не збіраецца. Тым не менш, нейкае змаганне за хаця б місічныя выбары патрэбна. Таму выклікае здзіўленне, што апазіцыйныя лідары ніяк не могуць вызначыцца з адзіным кандыдатам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Ваш лісты чытае Валянцін Жданко. Да сённяшняга дня правоў чалавека было прымеркаванае ў ганараванне лаўрэатаў прэміі імя Францішка Аляхновіча. Яе заснавалі беларускі ПЭН-цэнтр і Радыё Свабода. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Ну, я адразу скажу, што вось директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук сказал, что после вельми непростых развагов и дискуссий вызначения пераможцев вырашили, что все ж таки нема одиного пераможцы. И угоноровываем мы нескольких человек. Отрымалось 6 лауреатов. Это Александр Бут-Гусаим, Наста Азарка, Олесь Беляцкий, Змитер Дашкевич, Феликс Пекер и Павел Северынец. У прынцыпе, калі ў мінулым годзе мы ведаем, што быў пераможца за кнігу «Еду ў Магадан» Ігор Алінєвіч, ён галоўны быў лаўрэат, то тут вось усе гэтыя людзі атрымалі ганаровыя дыпломы. Так што вось пераможцаў шмат сёлета.
Інна, нагадайце яшчэ, калі ласка, якія патрабаванні да гэтых твораў, якія творы прымаюцца на гэты конкурс?
У прынцыпе, абмежаванняў няма. Можна пісаць пра што заўгодна. То бок, вось нават на прыкладзе сёлетняга конкурсу, той же самы Александр Федотын напісаў такія вельмі лірычныя ўспаміны «Мой маленькі Паріж», гэта яго дзіцячыя юнацкія гады. Але галоўная ўмова, каб гэтыя творы былі напісаныя сапраўды за кратами. И вот он писал у камеры одиночцы, 40 дней он сидел у этой одиночцы, вот сказал, что написал там. Ну и все вот ты творы, какие сегодня были номинованы, она написана ненавито за кратами. Але тематика, кажу, абсолютно неважна якая, на любую тему можно писать. Нема вот такое обмежевание по мовах, можно писать на российской, на белорусской. Далее, зразумела, что не все может быть выдадено, принимаются и рукописи, і ўжо надрукаваныя творы. Так што практычна вось адзінае, што патрабаванні вот такія і дакументальныя, і мастацкія творы. Так што няма такіх вось рамак і межаў.
Інна, скажіть, чи є яке матеріальне враження у цієї премії?
Матеріального враження нема, крім дипломів, вельми пригожих так оформлених з портретом Франціска Ляхновича, з надписом. Я ще, ну, такі сувенірна продукція, книги «Радіо Свобода», чешотки з вишиванками у заплечниках таких. Їм уручили ось коштовні подарунки, які і там є нечто вельми потрібне, навіть у господарці пожертвував Олександр Лукашук.
Передавала Інна Студінська. Ви слухаєте Радіо Свобода, основні теми дня. Відомого військового експерта Олександра Алєсіна визвали з СІЗА КДБ під підписку об невиїзді. До російських споживців вернулися ковбаси Калінковіцького м'ясокомбінату. Але сьогодні Россельгазнагляд наклав заборону на продукцію Городянського і Ашмянського підприємств. До Дня правов чоловіка примірковане угонорування лауреатів премії ім'я Франціска Ляхновича за твори, написані у тюрмі. Сузаснавальником премії з'являється Радіо Свобода. Правоабарончая премія гэтага году уручаная журналістцы Алене Панкратавай, аўтару цыклю перадач «Свабода ў турмах». Маладзечынскі райвыканкам паведаміў Радыё Свабода, што свінакомплекс на 100 тысяч галоў пад Маладзечна будавацца не будзе. Гэта вынік пратэстаў грамадскасці. Сёння вызначылася Берасце. Гэта адзіны горад у Беларусі, дзе мясцовыя ўлады дазволілі правесці пікет да ўгодкаў прыняцця дэкларацыі правоў чалавека. Паведамляе Павел Костін.
Пікет адбываўся ў вызначаным уладамі месцы для правядзення масавых мерапрыемстваў – парку воінаў-інтэрнацыяналістаў Берасця. У акцыі прымалі ўдзел 5 праваабаронцаў і актывістаў. Яшчэ болей дзясятку прыйшлі паглядзець на мерапрыемства. Удзельнікі трымалі партрэты палітвязняў, луналі бел чырвона-белы сцяг беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і сцяг «Гавары праўду». Нешматлікім мінакам, якія праходзілі праз парк, праваабаронцы раздавалі дэкларацыю правоў чалавека. Некаторыя людзі спыняліся, пыталіся, што тут адбываецца, распытвалі пра палітвязняў, выказвалі словы падтрымкі, іншыя ўступалі ў дыскусіі. За акцыяй непадалёку назіралі некалькі міліцыянтаў і людзей у цывільным. Стаяў міліцэйскі аўтамабіль. Напрыканцы акцыі да пікетоўцаў падышоў мужчына, які прадставіўся супрацоўнікам гарвыканкаму і папярэдзіў, што забаронена карыстацца плякатамі з палітвязнямі, таму што, паводле яго словаў, у нашай краіне няма палітвязняў. Таксама спадар сказаў, што нельга карыстацца незарэгістраванымі сцягамі. Больш ніякіх інцыдэнтаў не адбылося, пікет доўжыўся больш гадзіны, пасля чаго удзельнікі разышліся. Арганізатар пікету Владзімір Вялічкін кажа, што асноўнай тэмай акцыі з'яўлялася праблема палітвязняў.
Як бы мы кепска не жылі, але мы жывём на волі. Мы можам хадзіць са сваімі сем'ямі, займацца сваімі дзецьмі, мы можам пайсці недзе адпачыць. Гэта ж людзі ні за што. Ці прынамсі за нейкую дробязь адбываюць велізарныя тэрміны ў турмах і калоніях.
Берасце – адзіны горад у Беларусі, дзе мясцовыя ўлады дазволілі правесці пікет да ўгодкаў прыняцця дэкларацыі правоў чалавека.
Дадам, што, напрыклад, у Баранавічах падобны пікет мясцовыя ўлады забаранілі, як і ў іншых гарадах. А ў Менску ў міжнародны дзень правоў чалавека былі названыя і лаўрэаты нацыянальнай праваабарончай прэміі за 2014 год. Сярод лаўрэатаў супрацоўніца беларускай службы Радыё Свабода Алена Панкратава. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Праваабарончая прэмія 2014 году ўручаная журналістцы Алене Панкратавай, аўтару цыклю перадач «Свабода ў турмах», якая рэгулярна гучыць на хвалях Радыё Свабода. Так само в гульне праваабарончай журналістыкі прэмію атрымаў сайт праваабарончага цэнтру «Вясна». Праваабаронцам году названая Алена Танкачова, кіраўніца цэнтру прававых трансфармацыяў. Адвакатам году Людміла Казак з Фрунзенскай раённай адвакацкай канторы Менску. Алена Панкратова пасля ўручэння ёй дыплома лаўрэата найперш адзначыла, што праца на радыё – гэта калектыўная праца.
Па-другое, я не зусім займаюся вось такімі традыцыйнымі правамі чалавека, гэта калі чалавека караюць за яго светапогляд, а я пішу пра людзей, якія на самом дне, і ось журі, вони звернули увагу на тих людей, які знаходяться на самом дні. Ми зовсім не ведаємо гэтага дна. Тепер перша ласталка платформі дали магчимість наведувати турми. Я сподіваюся, що інші правоборонці туди трапять. Ну і журналісти так само, і ми будемо один одному допомагати.
Правоборонець Ірина Прокопчук некілька годів редагує сайт «Вясни», на яким з'являється шмат інформації про порушення прав чоловіка, яку підхоплюють і розповсюджують журналісти. Узнагородження сайту правоборончої премії Ірина лічить нечеканим бонусом за щоденні намагання по обороні прав простих людей.
Ёсць некія выпадкі больш резонансныя, пра якія ведаюць усе, але насамрэч ёсць вельмі шмат выпадкаў, якія не резонансныя, якія вельмі, можа быць, цягамотныя. І ў плане таго, што журналісты называюць інфармацыйнай нагодай, яны, напэўна, не вельмі гучныя. І вось таму адна якраз такі з нашых задач, як мы лічым, гэта прыцягваць увагу і да такіх выпадкаў.
Цырымонія ўручэння прэміяў адбылася ў кнігарні Логвінаў. Гость церемонии, директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, означил важность вызначения пераможца у галіне обороны правоў человека для организации грамадства и повиншавал лауреатов.
Хочу сказать, как журналист, мы абсолютно гонаримся тем, что вы робите. Вот каждого человека из минулых номинаций, сегодняшних, это вы, наши герои, без вас просто не могла бы это існувати. Я часто бываю, встречаюсь с разными политиками в разных столицах света, и белорусские правоборонцы мают просто блескучую, выдатную репутацию. Люди бесстрашные, отважные. Я очень рад, что сегодня в их лику находится и наша коллега Алена Панкратова за ее программу «Свобода в турмах».
Праворучая премія традыцыйна ўручаецца ў міжнародны дзень правоў чалавека 10 снежня. Узнагарода заснаваная ў 2008 годзе. Па 2009 год яна называлася прэміяй праворучага альянсу. У 2010 пераможцы не вызначаліся. Цяпер назва прэміі праворучая прэмія. Напярэдадні аўтарытэтныя журы з беларускіх праворунцаў і лаўрэатаў прэміі ў мінулых гадоў праз галасаванне вызначае лепшага праворунцу, лепшага адваката году і лепшага журналіста году ў галіне правоў чалавека.
Вы слухаете «Радио Свобода».
Сегодняшняя гостья кафе «Европа» Лидия Йохансен, белорусская перекладчица, якая живет в столице Норвегии Осло. У Беларуси вышли ее переклады с норвежской на белорусскую книга у Ингвара Амбьорнсона «23-я палата» и Юстейна Гордера «Софиин свет». Лидия Йохансен расповедает, как она опынулась в Норвегии, чем норвежцы подобные на белорусов и ци тяжко с норвежцами договориться.
Усе наші аўтарскія радыёперадачы, у тым ліку і кафе «Европа», можна знайсці на сайте свабода.орг. Пасля рэзкай дэвальвацыі расійскага рубля многія жыхары Гомельшчыны кінуліся ў суседнюю Расію пад танныя бензін і дызельнае паліва. На 20 літрах саляркі эканомія складае 90 тысяч беларускіх рублёў. А вось уладам такая прадпрымальнасць насельніцтва не падабаецца. Рэпартаж з расійскага памежжа.
При российском автомобильном переходе «Червоный камень» на шаши Гомель-Бранск местятся три заправочные станции, и для каждой из них по полдесятка, а то и более приватных автомашин с белорусскими номерами. Одни заправляются, отъезжают, иншие займают их местцы, отчиняют баки и багажники, где на поготове стоят канистры, да саморобные металевые емистости с аккуратно уваренными горловинами, разбою под закрутку. Особливо шмат легковиков с Гомеля. Гутерым с Гомельчуком средних годов, який назвался Александром. И он набывая российское дизельное палево.
Слушно выгодно. Ну, дешевле получается за канистру 140 тысяч белорусских. 20 литров это получается 140 тысяч на наши. 90 тысяч канистру выиграю. Для себя это мне я не на продажу.
Суразмовца кажа, что по солярку заехал по дорозе, бо был до этого у Новозыбкове. Львове, набывал харчи и промысловые товары. Куплять их так само выгодно, покольки российский рубель в относинах до доляра моцно потаннел.
В магазины съездили и по пути чисто взять солярки подешевле.
Еще один Гамельчук расповел, что приехал на российскую заправку у Першиню, купляя бензин. Подрахунков покуль не робил, але и без них бачно, что есть сенс набывать палево у России.
Я приехал первый раз, поэтому пока не считал. Но выгоднее, выгоднее. Ценой разности курса российского рубля.
Кольки брать палево, каб не иметь проблему с белорусскими мытниками и милицией, Гамельчук добро не ведая.
Вроде 100 литров разрешается.
Опасения покупника российского палева мают грунт. На трассе Гомель-Бранск, Калявёскі селища, недавно з'явился мобильный мытный пост, який проверяє транспорт. А прача того, днями Гомельская областная управа милиции поведомила про конфискацию палева у автоматоров у помежным Ветковским районе. Яны так само набывали его у России. Правда, говорка йшла про так званые лишки палева. Гэта калі звыш сотні літраў. Что ж за обмежеванні при небыта одиной мытной просторы с Россией? У Гомельской мытни ствержают, что перемещением палева с России приватниками яны по сутности не займаются. Проверяют только великогрузный транспорт.
Вопрос контроля топлива, скажем так, в меньшей степени в нашей компетенции. Но есть ограничения. Ограничения по перемещению топлива, ограничения по перемещению спиртных напитков. Здесь не то, что перемещение из Российской Федерации, а здесь просто перемещение, допустим, того же топлива по территории в целях, опять же, какой-то безопасности. Допустим, ну, так просто чисто рассуждая. Наверняка представляет какую-то угрозу, если вы перевозите необорудованным транспортным средстве более 100 литров легковоспламеняющего вещества.
Обмежевание на перевоз палива, предугледженное Белорусским кодексом об административных правопорушениях. Коли его больше за 100 литров, а прочь заводского палевного бака, то можно отримать штраф до 15 миллионов рублей с конфискацией тех самых лишков палива. А что и бензин, и солярку возить с белорусом с России стало выгодно, бачно нават по коштах на Газпромовской автозаправце близу белорусского Добрушу. Коли на мяжи литр бензину АИ-92 каштуя 32 российские рубли, то уже праз полсотни километров на Добрусской автозаправце 46 российских рублей.
Деньги белорусских помежников и мытников на мяжи из России не только не погоршают белорусско-российские отношения, а в перспективе могут, наоборот, сприять их поляпшению. Такую думку у интервью «Радио Свобода» выказал российский политолог, керовник политической экспертной группы Константин Калачов. Пропоную меркование российского и белорусского экспертов.
Калачов подкресливает, что деяния белорусского боку на мяжи с Россией стали отказом на заборону продуктов харчования с Беларуси.
Дело в том, что Лукашенко ведет себя ровно так же, как ведет себя Путин. То есть он, может быть, Беларусь не так велика, но Лукашенко тоже живет по определенным понятиям. Принцип «не верь, не бойся, не проси». Он поведует так же, как Владимир Владимирович Путин. И в этом смысле он показывает, что им нужно считаться как равноправным партнером. Для того, чтобы экономический союз стал реальностью, для того, чтобы Евразия заработал, необходимо, чтобы Россия относилась и к Беларуси, и к Казахстану как равным партнерам. В противном случае у этого образования будущего нет. Опираться можно на то, что сопротивляется и сопротивление Беларуси тем мерам российским, которые белорусы считают несправедливыми по отношению к себе и наносящим ущерб своей экономике, абсолютно логично, оправданно и, с моей точки зрения, не только не омрачит, а даже улучшит отношения между двумя странами.
На думку Калачева, сегодняшние деяния Лукашенки – это так само спроба звернуть увагу на ситуацию самого Путина, який старается покуль публично не вмешиваться у конфликт.
На политике, ну что мешало закрыть глаза на рекс из Беларуси тех или иных товаров, которые в России попали под санкции. В конце концов, российские потребители получают то, что они хотят, а Беларусь получает возможность немножко заработать. Мы ведь прекрасно понимаем, что контрсанкции России вряд ли могут нанести большой ущерб производству хамона или, скажем, пармезана. То есть они носят во многом символический характер и не ставят целью подрыв экономики стран ЕС. Это просто нереально. То есть в этом смысле, мне кажется, что, наверное, Россия перегнула палку, и у России не так много осталось союзников в мире. И нужно делать все для того, чтобы не обострять отношения ни с Белоруссией, ни с Казахстаном.
Калачов лечит, что теперешний белорусско-российский конфликт будет спущен на тормозах. Пры гэтым ён упэўнены, што Беларусь робіць правільна, калі імкнецца адпаведным чынам адказваць на несяброўскія паводзіны Расіі.
Если Беларусь будет глотать обиды, хорошего из этого не получится, и в конце концов ведем ситуации, схожие с ситуацией с российско-украинскими отношениями. Если с самого начала Беларусь демонстрирует свою политическую субъектность, свое желание строить отношения только на основах равноправия, то в таком случае России в нынешней ситуации придется с этим считаться.
Политичный оглядальник Роман Якаулевский у интервью «Радио Свобода» отзначил, сёння упэўненасці ў тым, што дамова аб стварэнні еўразійскага эканамічнага саюза паўнавартасна запрацуе, няма.
І аб гэтым сведчыць то, што сёння адбываецца на расійска-беларускай мяжы. Адбываюцца такія дзіўныя для такіх сильных аўруснікаў рэчы. Менавіта натуральная вайна, бойка супраць друг друга, якая наконт перемішэння тавару, дасмотра. Адзін, скажам, бываецца адразу державной межи.
Якаулевский выказал думку, что домовленности помеж Менском и Москвой на самом деле не цалком ведомые громадскости, и у их, магчыма, есть некие непубличные пункты, якія Лукашенко не выконывая.
Чей за все, реакция Кремля связана с тем, что Лукашенко этой домовленности не выконывает. Я могу так мерковать, что это дотычется вот этого славутого пакета белорусских предприемств об отказности выконывать эти домовленности. Нагадывает закон такого инструмента, как мытное выхование. То есть, ну, это путинский стиль. И он себя в виде першим, а не, нагадаю, старшиню высшего Держсовета союзной державы, яким амаль уже 15 годов ресменно остается Лукашенко.
Якаулевский звертає увагу на тое, что учора подчас сустрэчы с держсекретаром союзной державы Беларуси и России Рыгорам Рапотом Лукашенко проявил нервовость, сказавши, что он знов не разумее поводзіны российского кіраўніцтва, якое у дадзеным выпадку пропонует 23 снежня провести за один день три саміты АДКБ, Евразийского экономичного союза и Высшейшего Держсовета союзной державы.
Для Лукашенко это не зрозумело, бо за один день, ну, натурально, что можно вырашить? А Лукашенко настроен вырашить пытания, какие вот сегодня існуют у двухбаковых отношениях. А поводзіны российского боку, мы знаем, это Путина свечит об том, что не лечит, что он повинен нечто особисто разъяснять Лукашенко. Ну, такое выражение, что один другому докучил.
Меркуя Роман Якаулевский. Вы слухаете «Радио Свобода», основные темы дня. Вядомага вайсковага эксперта Александра Алесіна вызвалі з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Да расійскіх спажыўцоў вярнуліся каўбасы калінкавіцкага мясакамбінату. Але сёння Рассельгаснагляд наклаў забарону на прадукцыю гарадзенскага і ашмянскага прадпрыемстваў. Да Дня правоў чалавека прымеркаванае ўганараванне лаўрэатаў прэміі імя Францішка Аляхновіча за творы, напісаныя ў турме. Сузаснавальнікам прэміі з'яўляецца Радыё Свабода. Праваабарончая прэмія гэтага году уручаная журналістцы Алене Панкратавай, аўтару цыклю перадач «Свабода ў турмах». Ладзяжынскі райвыканкам паведаміў Радыё Свабода, што свінакомплекс на 100 тысяч галоў пад Маладзечна будавацца не будзе. Гэта вынік пратэстаў грамадскасці. У Міністэрстве замежных справ Беларусі адзначылі, што пытанне пра далучэнне Беларусі да расійскіх санкцый супраць еўразвязу не стаіць на парадку дня. Фактычна, такім чынам афіцыйны Менск адказаў на словы міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова, што Казахстан і Беларусь могуць далучыцца да расійскіх санкцый. Наколькі прадказальным быў такі адказ Менску? Пры якіх умовах Беларусь можа далучыцца да расійскіх санкцый супраць еўрапейскіх тавараў? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Лео Марголін.
По-вашему, насколько предсказуемым был комментарий представника белорусского МЗС, что питание про долучение Беларуси до российских санкций не стоит у парадку дня? Чи можно было ожидать, что именно это таким чином официальный Минск откажет?
Безумовно. Тут я сказал, что Минск николи такие подарунки никому не робить. Тут, коли бы стояло это питание, то стояло бы питание про его кошт. Сколько оно каштует. Я думаю, что оно вельми дорого России каштовало. Тому тут навык ніякого сумніва не было.
Тое, што Расія можа пэўным сэнсе націснуць на Беларусь і Казахстан, ужо выказваліся такія меркаванні, але па-вашаму, наколькі рэалістычна ў сённяшняй сітуацыі, што Беларусь і Казахстан могуць паддацца гэтаму ціску і в сваю чаргу прыняць гэтыя ж антызаходнія санкцыі?
Видите, тут отказ звичайно один. Это нанести урон нашей экономике. Коли вы угодно компенсовать его, а наличивают там не один миллиард, тогда мы можем это питание разглядеть. Коли вы не угодно его компенсовать, тогда и нема никакой оговорки.
Ёсць таксама ўражанне, што і самой Расіі ўжо задумваецца пра мэтазгоднасць гэтых санкцыяў. Неаднаразова падкрэсліваю, што яны введзены толькі на год, і апошнія заявы расійскага кіраўніцтва расцэньваюцца як жаданне неяк змяшчыць сітуацыю. Па-вашаму, наколькі сапраўды гэтыя санкцыі могуць існаваць?
Я думаю, что они будут тестовать столько, сколько будут тестовать европейские. Бо тут справа уже, скажем так, не столько экономичная, сколько политичная. Справа гонору Путина. И он не будет тут глядеть на то, какая ситуация будет на рынках с продуктами. И он будет, как говорят, соблюдать характер свой.
Блиц-анализ свободы.
Сёння вы чулі меркаванне эканаміста Льва Марголіна. Ну а зараз апытанне свабоды. Беларусь аднавіла мытны кантроль на мяжы з Расіяй, хоць у мытным саюзе ніякіх унутраных межаў быць не павінна. Як вы лічыце, чаму так адбылося? Такое пытанне сёння мы задавалі людзям на вуліцах Менску.
Потому что в России же квоты ввели на товары из Европы, а поскольку из Европы едут часто и через нас, то поэтому, конечно, они обязаны проверять, чтобы не попадал товар из Европы на прилавки России. Это же какие-то соглашения есть, наверное, на уровне там таможенного союза, трудно сказать.
В интернете появилась запись, что это все неправда, что никакого таможенного догляду на границах нема с Россией. Или так, ну, так нельзя робить. Хотя, кто его знает, политикам виднее, бо мы мало ведаем про ситуацию, то, что там творится у кулуарах.
Ну, я считаю, что прежде всего мы как бы славяне, единственный народ. Даже я считаю, что с Украиной у нас, в принципе, его быть не должно. Потому что мы, можно сказать, Российская империя. Даже несмотря на то, что на данный момент сейчас идет вот эта война за продукты питания, я считаю, что, допустим, Беларусь во многом даже подкармливает Россию. Потому что в Беларуси более качественные продукты. Тоже молоко, допустим, колбасы, салаты и так далее. Потому что, ну, действительно, продукты все качественно, все госстандарт, то есть все есть. Поэтому я считаю, никаких запретов быть не должно.
Мне кажется, у нас в Беларуси продукты не очень качественные. Мне кажется, идет вот это с советских времен, что в Беларуси было все хорошо, а сейчас то, на что горазд. Главное заработать денег, вот и все.
Рубль подешевел, получается, и Беларусь поехала закупаться туда. Правильно, наоборот, беларусы сделали, чтобы вот не привозили сюда нам, потому что у нас и так достаточно, чтобы еще не провозили больше, потому что там по дешевке, получается, это все покупается сейчас, чтобы и оттуда не вывозили. Ну, у нас же то же самое когда-то было, Россия к нам ездила закупаться, когда у нас вот в 2011 году то же самое было, не к нам ездили, и проблема известная, что оттуда вот все туда-сюда будет туда возиться.
Это Россия высказала претензии к качеству белорусских продуктов, которые, по моему мнению, по мнению большинства белорусов являются очень качественными, но, соответственно, приходится ответные меры принимать по этому вопросу. Я так это вижу.
Я не знаю, но я так считаю, что это просто война интересов, которые люди при деньгах, они вот начинают воевать. Только поэтому.
Такие отказы сегодня мы почули на улицах Менску. У эфира выниковая година дня на свободе. Напередодні у США быў апублікаваны скарочаны варыянт справаздачы камітэту Сенату США ў справах выведкі, прысвечаны жорсткім метадам абыходжання з вязнямі ў турмах ЦРУ пасля тэрарыстычнага акту 11 верасня. Гэты дакумент выклікаў падвышаную ўвагу ва ўсім свеце. Шмат хто абураецца жорсткасцю агентаў ЦРУ ў дачыненні да падазраваных у тэрарызме. Газета Los Angeles Times назвала справаздачу нашай ганьбай пасля 11 верасня. Зараз мой калега Сергей Шупа прыйшоў у студыю, каб больш шырока пазнаёміць з водгукамі ў свеце.
Добрий вечір. Я почну з міжнародних водухків. Так, спеціальний докладчик ООН по правах чоловіка і боротьбі з тероризмом Бен Емерсон заявив, що високопоставлені чиновники з адміністрації Джорджа Буша і агенти ЦРУ, відповідальні за планування і применення катуванняў, мусять бути притягнуті до відповідальності. Американський союз громадянських свободов закликав генерального прокурора США призначити спеціального прокурора для розслідування односно службових особ, які, я цитую, створили, затвердили, ажиццяўлялі і хавалі програми катаванню. А виконавчий директор міжнародної правооборонної організації Human Rights Watch Кеннет Рот сказав, що коли публікація докладу не приведе до судового переследу службових особ, то катування застануться варіантом політики для будучих президентів. Справоздача на 6 тисяч сторінок стала виником п'ятигодового розслідування Комітету по вивіці Сенату США. У ЄЙ ЦРУ обвинувачується у падмані політиків на конту зровню жорсткості, яка була використана суперспідозрованих у тероризмі.
Сергій, якою була реакція з боку американських офіційних особ? Ці виказався нехто за те, що ось у той час, махчима, катування і були потрібні, що була виключна ситуація?
Ну, по-перше, виказався сам президент США Барак Обама, і він назвав факти, які змящаються у докладі, тривожними. Обама сказав, що він заборонив жорсткі методи допиту після приходу на посаду у 2009 році, тому що, як він сказав, вони суперечать нашим каштовностям. Президент так само відзначив, що методи ЦРУ, цитую, нанесли значну шкоду репутації Америки у світі і ускладнили дочинення цієї країни з партнерами і союзниками. А ось у своїй заяві директор ЦРУ Джон Бреннан сказав, що агентство робило помилки і вучилося на їх. Але він так само сказав, що примусові методи допомогли сорвати плани нових нападів терористів і врятувати життя. Былий віце-президент США Дік Чейні заявив газеті The New York Times, що жорсткі допити були абсолютно оправдані. Він сказав, що вони тримали країну у безпеці від будь-яких нападів з більш масовими ахвярами, що й було метою тогочасної адміністрації.
Ці двокнулися союзники США.
Ну, такі перші короткі відгуки. Відказуючи на питання об американській справоздачі, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, я цитую, «давайте унесем ясність, катаванні завсёды неправильне. Після 11 вересня відбулося тое, що відбулося, і гэта было неправильно». А міністр оборони Польщі Томаш Семеняк сказав, що публікація докладу може подарувати довір поміж союзниками і Злученими Штатами.
А на яку реакцію з боку ісламістів можуть розлічувати США?
За некалькі годин до публікації докладу в Вашингтоні міністр оборони США нагадав американським військовцям во всім світі, що вони мусять бути у стані повищеної готовності з-за того, що доклад може привести до нових нападів на американських військовців по всім світі. Білий дом заявив 8 снежня, що американським амбасадам та іншим установам у різних країнах світу було загадано ужити заходи застероги на фоні, як він виказався, некоторих прикметів більшої ризики терористичних нападів.
Дякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Шупы. Вы слухаеце Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Вядомага вайсковага эксперта Александра Алесіна вызвалі з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Да расійскіх спажыўцоў вярнуліся каўбасы калінкавіцкага мясакамбінату. Але сёння Рассельгаснагляд наклаў забарону на прадукцыю гарадзенскага і ашмянскага прадпрыемстваў. Да Дня правоў чалавека прымеркаванае ўганараванне лаўрэатаў прэміі імя Францішка Аляхновіча за творы, напісаныя ў турме. Сузаснавальнікам прэміі з'яўляецца Радыё Свабода. Праваабарончая прэмія гэтага году ўручаная журналістцы Алене Панкратавай, аўтару цыклу перадач «Свабода ў турмах». Маладзечынскі райвыканкам паведаміў Радыё Свабода, што свінакомплекс на 100 тысяч галоў пад Маладзечна будавацца не будзе. Гэта вынік пратэстаў грамадскасці. Пасля таго, як некалькі віцебскіх журналістаў і актывістаў былі аштрафаваныя за фотаздымкі на фоне гарадскога графіці, малюнка, дзе з клетак вырываюцца на волю птушкі, віцебскі праваабаронца Павел Левінаў вырашыў спраўдзіць формулёўкі судовых рашэнняў. Паколькі ўдзельнікаў фотасесіі абвінавацілі ў недазволеным пікетаванні, то Левінаў хацеў паглядзець на рэакцыю мясцовых уладаў, калі ён звернецца да іх па дазвол на фотаздымкі. Што з гэтага атрымалася, раскажа Браніслава Станкевіч.
Витебский правооборонца Павел Левинов поведомил у администрации чыгуночного района, что хочет 12 снежня сфотографоваться с сябрами. Удокладнил, что мета выключно фотографование и ніякое не выражение громадских и особистых интересов. Бо якраз у гэтым обвинователи витебских журналистов и активистов, оштрафовавши их за подобные фотоздымки, квалификованные как несанкционованное пикетование, подкресливая Павел Левинов.
После того, как витебские власти привлекли меня и группу товарищей к административной ответственности на фотографию, выложенную в интернете, я подал главе администрации железнодорожного района города Витебска заявление, в котором сообщил о своем желании с друзьями сфотографироваться на том самом пресловутом месте у того самого граффити с клетками из птицы. А обвинение, в принципе, в отношении нас было на то, что мы не получили на это разрешение. Я обратился за таким разрешением, я написал.
В отказ на свою заяву Павел Левинов отримал лист с отмовой. Ему не дозволили фотографоваться, знову-таки апеллюючи до того, что фотосессия – это массовая акция, протягивая правооборонца.
В связи с тем, что договора, предусмотренные пунктом 3 решения Витебского горисполкома номер 881 о массовых мероприятиях города Витебска вами не предоставлены, запрещаю проведение массового мероприятия, потому что я не заключил договор с милицией, с врачами, с дворниками. Но в моем обращении ни одного слова нет мероприятия.
Лист с забороной пришел за подписом наместника керовника администрации чыгуночного района Александра Ильмовича. Але спадар Ильмович не змог утямно потлумачить, чим викликаний такий отказ. Але сказав, що загад заборонить фотосесію йон отримав від керівництва ідеологічного відділу і міліції.
Я просто подміняв того зама, який по ідеології у нас. Вона була в відпустці. І займався цим начальник відділу ідеології совместно з міліцією. От. Вони мені прийшли, об'яснили, що от така ситуація. І тому я підписував те, що вони сказали, що треба то-то.
Намісниця керівника адміністрації Наталя Ляпешкіна, яка курирує і далеїшню працю, довго не могла утямити, про що її розпитує кореспондент «Свободи».
На фотосессию к нам обращений не было. И откуда эта фотосессия взялась, я не знаю. Вот мне говорит, на 12-е было. Заявляю о проведении массового фотографирования. Заявление мы рассмотрели 5-12. Не разрешили мы ему. Но на основании решения Витебского городского исполнительного комитета. Не, подождите. Он нам пишет массовое фотографирование. Ну, тогда это другой вид. Буду разбираться, ну что делать.
Разбираться с подарунья Ляпешкина будет до завтра. Отказ про заборону написанный 5 снежня. Часу на разбирательство было достатково. Поводу Павла Левинова, справа у тем, что чиновники не обтяжаривают себе на вот уважливым читанием того, что им пишут люди.
Они ответ написали под копирку, не задумываясь. То есть мое заявление о проведении фотографирования, ответ о проведении массового мероприятия. Я никакие массовые мероприятия заявку не подавал. Никто даже не вникал. С одной стороны, власть призывает туристов в нашу страну, а с другой стороны, если граждане начнут фотографироваться на улицах с целью иметь фото на память, то фактически все они подпадают под административную ответственность.
Павел Левинов так само правопорушальник. За удел у минулой фотосессии с птушками и клетками, расцененной милицией как незаконное пикетование, его чекает суд. 12 снежня, как раз у той день, когда он пленовал сфотографоваться знову.
У ефіры выніковая гадзіна дня на свабодзе. Як мы ўжо паведамлялі, адразу 6 лаўрэатаў атрымалі сёлета літаратурную прэмію імя Францішка Аляхновіча за творы, напісаныя ў зняволенні. Гэта Алесь Бяляцкі, Зміцер Дашкевіч, Фелікс Пекер, Павел Севярынец, Александр Фядута і Ірына Халіп. Павел Севярынец сёння знаходзіўся якраз у Празе, дзе наведаў пражскую штаб-кватэру Радыё Свабода. А заўтра тут адбудзе презентація чеського перекладу ягоної книги «Люблю Білорусь». Гості нашого ефіру сьогодні була чеська перекладчиця, намаганням якої виходить книга Павла Севярынца по-чеську Світлана Вранова. Пропонуємо нашу гутерку з нею. Расскажите нам нечто про контакты с Павлом, как вы познакомились, а теперь переписывались вы. Вероятно, вы познакомились в тот час, когда Павел еще был на химии?
Не, мы познакомились ранее. Я у першиню приехала в Беларусь в 2008 году, и там целиком выпадково сустрелась с Павлом. Только когда его посадили после площади, то я начала до него писать, и мы про эту переписку посябравали.
Ну, тады логічна вынікае пытанне, што вам дало адвагу ўзяцца за пераклад такой аб'ёмнай кнігі?
Ну, калі мы пасябравалі, то Павал праз сяброў паслаў да мяне гэту кнігу, я яе прачытала, яна мне вельмі спадабалася, таму што там тэма цікавая, мова цікавая, такая паэтычная і такая гульня са словамі, проста ўсё мне так спадабалася, і я тады ўжо пераклала на чэшскую мову кніжку «Залаты век Беларусі» Станіслава Акінчыца, і калі чытала «Сіверінца», я так падумала, як файна было бы перекласці гэту кнігу.
Светлана, звычайна ў перакладчыкаў пытаюцца блізкія мовы чэшскай і беларускай, но тым не менш, напэўна, былі нейкія цяжкасці, якія паняцці, якія словы вам цяжка было перакладаць, каб данесці іх да чэшскай аўдыторыі?
Там, конечно, было довольно вельми складано, потому что книга написана для белорусов. Там вельми шмат таких схованных наметок на разные ситуации, которые белорусы зрозумели, а чехам яны не зрозумели. Тому треба было вельми шмат консультаций, вельми шмат сябру да помогала мне. Я их ночами ловила на скайпе, кого убачила, того питалася. Некоторые уже ховались от меня. І былі, канешне, таксама такія смешныя выпадкі, калі я сустрэла слова, якое гучало знаёма, але кантэкст быў зусім незразумелы.
Напрыклад,
памятаю сітуацыю, калі Павал апісвае архітэктуру Менску, ён там піша пра пра барок, пра готыку, пра эмпір, і адразу пра савок. И я шукала во всех своих словниках и во всех только один выник. Совок – это лопата. И я никак не могла зразуметь, что он там пишет, про какую лопату. Просто никакого сенсу не могла в этом найти. Вельми долго сидела над этим местом, ничего не зразумела. Только когда сябра подтлумачил, то все стало ясно, и я до сегодня смеюся с того.
Светлана Вранова, перакладчыца кнігі Павла Сіверынца «Люблю Беларусь». Ну, а зараз чарговая лекцыя Вінцука Вячоркі. Сёння пра катэгорыю прыналежнасці ў беларускай мове, якая вылучае яе сярод усіх суседніх.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Вярнуся да прыналежных словаў, прыметнікаў на кшталт «брата ў дом» і займеннікаў кшталту «ягоны». Прыкладам адчуў гэтую асаблівасць беларускай мовы былы амбасадар Злучаных Штатаў Джордж Кролл, што сам выдатна яе вывучыў і ўсім у амбасадзе загадаў. Зрэшты, ён ведае і некалькі іншых, славянскіх. Вось жа, ён назваў быў сваю рэзідэнцыю «Кролава хата». Ці ёсць такія формы ў суседзяў? Кожны успомніць «Федоріна горя» ці перададзеныя па-расейску антычныя «Авгіевы канюшні» пра «Крустава ложа». У слоўніку «даля» знойдзем прыналежныя займеннікі «євойный», «єйный», «єїн», гэта «цвершчына» і «сибір». Але ў сучаснай расейскай літаратурнай мове такія займеннікі немагчымыя. Прыналежныя ж прыметнікі на «ов» у некалькіх застылых выразах, прыналежныя на «ін», як «светін», «колін» у гутарковай мове. У выніку там узнікла праблема нанізвання роднага склону назоўнікаў – «дом племянника, жены, кучера, брата, доктора». А вось у беларускай мове заўсёды можна ўставіць приналежны приметнік – «докторавага брата», «братавага фурмана», «фурманавай жонкі». Чаму так сталася? Славуты расейскі лінгвіст Віктор Вінаградаў яшчэ ў 1940-е гады меркаваў.
Суфікс «ов», «єв», які перадае приналежнасць адной пэўнай істоце, у кніжных стылях літаратурнай мовы згасае. Нязручнасць приналежных на «ов» палягае на тым, што яны паказваюць на приналежнасць толькі адзінкавай асобе і не могуць пазначаць множнага ўладальніка.
Вінаградаў таксама адзначыў, што суфікс «ов», «єв» замацаваўся ў расейскіх прозвішчах. Але ж галоўнае, маўляў, катэгорыя прыналежнасці ў мове суседзяў сцерлася, бо такім спосабам не перадасі калектыўную прыналежнасць. Ёсць спакуса патлумачыць розныя шляхі суседніх моваў менталітэтам. Індывідуалісту і хутаранцу беларусу абазначаць у мове прыватную прыналежнасць жыццёва важна, а чальцу расейскай абшчыны не абавязкова. але ж прыналежных прыметнікаў і займеннікаў няма ў літоўскай, і ў польскай літаратурнай мове яны існуюць вельмі лакальна, хаця далей на поўдзень, у чэшскай і славацкай, прыналежныя прыметнікі ўжываюцца шырока, падобна як у беларускай. Прыналежныя займеннікі трэцяй асобы, ягоны, ейны, ёсць у сербалужыцкіх, але ў польскай мове яны служаць прыкметаю так званай пальшчызны крэсовай, польскай мовы жыхароў Беларусі, Літвы, Латгаліі. Знакаміты міжваенны аўтар польскамоўных дэтэктываў пра заходнебеларускіх кантрабандыстаў Сергей Пясэцкі устаўляў словы накшталт «гейны» для мясцовага каларыту. Але такіх словаў няма нават у тутэйшага Адама Міцкевіча. Пачатак пана Тадэвуша, 5-8 радкі, у перакладзе Браніслава Тарашкевіча.
Паненка, што ясну бароніш гару Чанстаховы, і свеціш у вострай у браме, што горад замковы, бароніш наваградскі з верным ягоным жалюдам.
Параўнай Міцкевіча в арыгінал.
Панно Швента, цо ясны броніш Чанстаховы, і в острай свеціш браме, ты цо груд замковы, новогрудскі охраняш з яго верным людам.
Або з быліцы чацвертай.
Конь Тадэуша в стайні чакал осядланы.
Пераклад Браніслава Тарашкевіча.
Тадэевы конь жа ў стайні чакаў асядланы.
Карацей, прыналежныя прыметнікі і займеннікі адрозніваюць нашу мову ад усіх суседскіх. Гэта наш рэсурс, іх варта ўжываць. Традыцыю называць паселішча паводле першапасяленца ці ўласніка перанеслі на новаадкрытыя землі і моры, называючы іх імем адкрывальніка ці ў гонар выдатнай асобы. У такіх назвах расейскай геаграфічнай тэрміналогіі няма сістэмнасці. Барэнцева, Берингава море, Бафінов заліў, Гудзонов праліў, але море Бафорта, остров Врангеля, заліў Амундсена, басейн Фокса. Недарэчна пераносіць гэтую словаўтваральную блытаніну ў нашую мову. Адпаведна духу і традыцыям беларускай мовы мае быць Бафортава, Росава, Дзюрвілява мора, Амундсенава затока, Урангеляў востраў ці выспа. Дарэчы, калі пра выспы, у Ціхім акіяне велікодная выспа, не Пасхі. Тое самае пра адменныя тэхнічныя і навуковыя тэрміны. Па-расейску Евклідава і Фарадзеева пространства, Ньютанава жыдкасць, жартоўныя піфагоравы штаны, але тэарэма Евкліда, тэарэма Піфагора, законы Ньютана. Па-беларуску ж сістэмнасць лёгка забяспечваецца, як Евклідава прастора, так і Пітагорава тэарэма, Гаусава тэарэма, Ньютанавыя законы, Тэйлараў шэраг, Эдысанава лямпа. У палякаў максімальны шторм, як спяваў калісьці Кшыштаф Кленчан і тры кароны, дзесяць в скалі Бофорта. А ў нас Бафортава шкала сілы ветру. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Завершаюцца вынікі дня на свабодзе. Я нагадаю, што сёння ў дзень правоў чалавека была ўручаная праваабарончая прэмія году, а таксама прэміі імя Францішка Аляхновіча аўтарам твораў, напісаных у турме. Гэтая прэзентацыя закончылася канцэртам барда Дмітра Вацюшкевіча, а наш эфір завяршае ягоная песня «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано переехал. Я полный кайф на воле мел, был поважанным человеком. И вось на зону загремел, с стал родовым тутейшим зэком. Мне конвоир сказал: сынок, тут не застолье ты, мам. Ах, воронок мой, воронок, чому ж ты не проехал мимо? Убил я дни свои дарма, гулял с компанией веселой, и стала темная турма. Мне горкой в житевой школы тернул выколец соленок. Хоть я давно привык до боли, ах, воронок мой, воронок, ты отвези меня на волю. Воронок мой, воронок, ты отвези меня на воду.